эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 17 апреля, среда, и говорим сегодня о таком. Война продолжается. Как погиб парамедик? Какие темы работают на эмоции избирателей?
Наши пленные. Каждого помним. Всех вернем обязательно.
И кто голосует за кота в мешке?
Да, и це величезна трагедія цієї людини. Порошенко, да.
Российские издания «Коммерсант» и РБК сообщили, что Россия готовится раздавать свои паспорта в Донецке и Луганске после выборов в Украине. По информации их источников, паспорта будут выдавать по упрощенной процедуре. И только тем, кто уже получил так называемые паспорта ЛДНР и откажется от паспорта Украины. Решится ли Россия раздавать свои паспорта и к чему это приведет? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист и философ Александр Белокобыльский, политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко, а также молдавский политический аналитик Наталья Марарь. Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные ее части. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Егор, здравствуй.
Приветствую. Служба безопасности Украины установила организатора убийств сотрудника СБУ Александра Харабирюша и сотрудника разведки Минобороны Украины Максима Шаповала. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, организатором убийств является генерал-лейтенант ФСБ России Дмитрий Минаев. По данным главы СБУ, в дни подрыва автомобилей Харабирюша и Шаповала Минаев лично контролировал финальную фазу операции, находясь в так называемом Центре специальных операций МГБ ДНР. Напомню, начальник главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ Александр Харабирюш погиб в Мариуполе в результате взрыва автомобиля 31 марта 2017 года. Сотрудник главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал также погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве 27 июня 2017 года. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за минувшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных, применяли запрещенные минскими договоренностями вооружения. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиновато и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах за минувшие сутки не сообщали. Министерство иностранных дел России раскритиковало обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных России моряков. В министерстве заявляют, что этот суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента. О том, что Украина через Международный трибунал по морскому праву будет требовать освобождения России пленных украинских моряков, накануне сообщил президент Украины Петр Порошенко. Напомню, что 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля и 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает произошедшее актом агрессии, моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. В Государственном реестре избирателей оформили более 325 заявлений украинцев о временном изменении места голосования. Это почти на 10 тысяч больше, чем в первом туре выборов президента Украины. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слепачук. По ее словам, наибольшее количество заявлений подали жители Донецкой и Луганской областей, 58 и 29 тысяч соответственно. По словам Слепачук, отделы ведения госреестра избирателей уже начали печатать уточненные списки избирателей и передавать их участковым избирательным комиссиям. Напомню, второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье 21 апреля. 834 школьника с неподконтрольной территории Донецкой области зарегистрировались для сдачи внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Александр Кутюн. Отметил, что все эти школьники в течение нескольких лет обучались по программе дистанционного или экстернатного образования в школах, расположенных на контролируемой территории. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 8 до 12 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Хроматического радио. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. Звоните нам, задавайте экспертам свои вопросы. Наши номера 0800-300-403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Сегодня в студии мы обсудим сообщение российских СМИ о том, что сразу же после выборов президента в Украине Россия готовится раздавать российские паспорта в оккупированных Донецке и Луганске.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Более 300 человек пришли сегодня проситься с 20-летним жителем Мариуполя, госпитальером Николаем Волковым, погибшим от снайперской пули. На Старокрымском кладбище Мариуполя состоялось прощание с добровольцем 8-го батальона украинской добровольческой армии «Ратта». В ночь с 11 на 12 апреля выстрел снайпера нанес Николаю Волкову травму, несовместимую с жизнью. Врачи госпиталя имени Мечникова в Днепре несколько дней боролись за его жизнь. Друзья и побратимы начали срочный сбор средств на его лечение, но парамедик скончался 15 апреля, не приходя в сознание. На церемонии прощания побывала моя коллега Ирина Горбасева, она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, как происходило прощание, что говорили во время этой церемонии?
Ну, похороны, как всегда, самое тяжелое, скажем так, событие в жизни каждого человека. Особенно, когда хоронят молодых людей, тем более такого молодого парня, как Николай Волков. Мальчишка, которому всего было 20 лет, обычный мариуполец, школьник недавний, который прекрасно учился, и перед ним были открыты двери многих учебных заведений, как говорит его школьная учительница. Но он выбрал совершенно другую профессию, профессию госпитальера. Он не имел медицинского образования и поступил на курсы медподготовки в медицинском управлении реабилитации бойцов украинской добровольческой армии. Стал работать госпитальером. А в армию перешел только осенью 18 года. То есть, прослужив неполный год, он получил вот такое тяжелое ранение. Как говорит начальник, командир батальона, медика-волонтера Яна Зинкевич, он отдал, был готов отдать наибольшую цену за свободу, свою жизнь. Сегодня, несмотря на плохую погоду, а в Мариуполе сегодня дождь, собралось на кладбище очень много людей. Это более 300 человек. Была огромная колонна, которая следовала через весь город в медицинском сопровождении. Пришли туда военнослужащие, его сослуживцы по Арате, футбольные фанаты, школьные друзья, родственники, волонтеры, обычные граждане. В общем, для всех было это очень тяжелое такое событие. Говорили о Николае Волкове только добром и отзывчивом человеке. А военные, которые вместе с ним служили, как о настоящем воине, патриоте, и гордились знакомством с ним. Одна из военнослужащих, она не стала называть своего имени, но сказала, что пришлось общаться с ним, и говорила, что никогда не видела такого порядочного человека. Мы слова от него плохого никогда не слышали. Вот.
Ирина, а что случилось, собственно, с 11 на 12 апреля? При каких обстоятельствах получил Николай Волков это ранение? Известно ли это? Говорили, рассказывали ли это?
Во время несения службы он был ранен снайпером. У него было тяжелое ранение головы, после чего его отправили в госпиталь Мечникова в Днепропетровск. Он перенес очень и остановку сердца, в общем, был в очень тяжелом состоянии, впал в кому, не приходя в сознание, умер на третий день. Похоронили его на Старокрымском кладбище с военными почестями, и мне кажется, что лучше, чем его друг, руководитель фан-клуба, в котором состоял Николай Волков, Антон Требухов, наверное, никто не скажет. Я прошу прямую речь.
крайне страшные новости для нас, как для коллектива. Сейчас все максимально пытаются там сдерживать там свои эмоции. Почему? Потому что нужно провести Колю, да и он умер воином, и не нужно там за ним плакать. В честь него нужно делать турниры, сохранять память о нем, но он воин, он умер воином, и помнить о нем нужно как о воине.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ирина Горбасева, которая сегодня в Мариуполе присутствовала на церемонии прощание с Николаем Волковым, госпитальером, который погиб 15 апреля. Накануне второго тура президентских выборов политики активно используют темы, которые могут сыграть на чувствах избирателей. Среди них освобождение заложников и на Донбассе, и узников Кремля. Оба кандидата говорят, что никого не забудут, и освобождение заложников близко. Правда ли это, и от кого на самом деле зависит освобождение граждан Украины?
Переговоры по освобождению заложников проходят в Минске. В комплексе мер по выполнению Минских соглашений, которые подписали 12 февраля 2015 года представители Украины, России, ОБСЕ, написано, что надо обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Но пока этот принцип не работает. Последний большой обмен был 27 декабря 2017 года. Тогда 73 человека вернулись на подконтрольную территорию, а 233 на оккупированную. 25 февраля этого года Ирина Геращенко, представитель нашей страны в трехсторонней контактной группе, рассказала, что на переговорах в Минске предлагали российской стороне разные варианты обмена. Например, 25 граждан России на 25 политических узников Кремля. В первую очередь требовали освободить тех, кто нуждается в помощи врачей. Но по итогам переговоров представители оккупационной администрации ДНР заявили, что именно Украина не предоставила официальной позиции по обмену пленными. А 22 марта Геращенко сообщила, на переговорах в Минске предложили российской стороне освободить 79 причастных к группировкам ЛДНР в обмен на 19 незаконно удерживаемых граждан Украины. Тогда же представитель Украины на минских переговорах Евгений Марчук сообщил, что был поставлен вопрос и об освобождении 24 моряков, в первую очередь трех раненых. И Марчук, и Геращенко заявили, что Россия избегает темы освобождения заложников. Тему освобождения заложников накануне второго тура голосования актуализировали политики. 9 апреля Владимир Зеленский записал видео, в котором сказал: «Наши пленные, каждого помним, всех вернем обязательно. Вот только как вернет всех, не уточнил». 10 апреля появилась информация о том, что в случае победы Владимир Зеленский намерен вывести из переговорного процесса кума президента России Путина Виктора Медведчука. В тот же день кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что обратился в СБУ с требованием проанализировать целесообразность участия Медведчука в минских переговорах. 14 апреля Порошенко пообещал прорыв в освобождении пленных в случае своего переизбрания на второй срок. По его словам, прорыв должен произойти в рамках нормандского формата – на переговорах руководителей Украины, Германии, Франции и России. Почему обмена не было с 2017 года, Порошенко не уточнил. 15 апреля Зеленский опубликовал обращение к своему конкуренту. Он заявил, что Порошенко бегает по эфирам в поисках Зеленского и совсем забыл о пленных моряках. «Пожалуйста, сделайте это ваши дела», – сказал Зеленский. 16 апреля появилось заявление Виктора Медведчука. В том, что так долго нет обменов пленными, он обвинил президента Украины. По мнению Медведчука, именно Порошенко не согласился в 2017 году на обмен всех установленных на всех установленных. Общественную организацию по освобождению пленных «Группа Патриот» создали 26 июля 2014 года в Славянске. Как говорит Олег Котенко, руководитель «Патриота», на сегодня удалось освободить из плена около 300 человек. По его мнению, долго не меняли пленных потому, что это невыгодно Москве.
Путин понял, что за каждого гражданина Украины Украина будет бороться до конца. Он этим манипулирует и играет в какие-то свои политические игры, придерживая обмены или наоборот их ускоряя, но только в пользу одного человека, Медведчука, для того, чтобы он набрал здесь какой-то политический определенный вес.
Рассказал радио «Донбасс Реалии» Олег Котенко. По его мнению, обмен можно было бы провести хоть завтра, однако в оккупационной администрации ДНР не подтверждают количество задержанных украинских граждан. А окончание президентских выборов резко не изменит ситуацию, ведь все зависит от желания одного человека – Путина. А Путин не ускорит обмены, пока для него не наступит ответственность, уверяет Олег Котенко.
А вот смотрите, моряков. Все понимают, что это военнопленные, что они были задержаны в боевых условиях. что, по сути дела, Путин должен понимать, что какая-то ответственность, если он не пойдет навстречу мировому сообществу, для него настанет. Но таких санкций никто против него еще не применял. Да? Когда он будет понимать, что такая ответственность существует, тогда, я думаю, он будет быстрее идти на переговоры.
Говорит Котенко. Александр Матвейчук руководит организацией «Центр гражданских свобод». Она один из инициаторов двух кампаний для помощи узникам тюрем в Донецке, Луганске и на территории России. Первая называется «Let my people go». Александр говорит, что это проект информационный. Он стал реакцией на сфабрикованные по политическим мотивам дела против граждан Украины. Вторая кампания «Save Олег Сенцов» направлена на защиту заложников и объединяет активистов в 40 странах мира. Александр говорит, что главная цель – это освобождение всех узников, но есть и промежуточная цель.
Люди мають до моменту звільнення дожити. А для цього їх не мають катувати. Їм мають надавати медичну допомогу. До них мають допускати рідних. Їм мають передавати листи, передачі, не садити їх в ШИЗО. Тобто багато чого не треба робити. І оцих проміжних результатів ми досягаємо.
Говорит Александр Матвійчук. По її мнению, українській власті не хватає стратегії.
Основне, чого бракує, це виконання обов'язку, в тому числі президента України, по створенню координаційної ради, яка би займалася комплексно вирішенням проблем заручників Кремля і, що важливо, виробляла би проактивну стратегію. Тому що зараз відбувається? Зараз ми, державні органи, працюють в режимі реакції. Бракує злагодженого розуміння, що насправді це ситуація не на один рік. Росія окупувала частину українських територій, над якими проживають 5,5 мільйонів громадян. І якщо навіть завтра вона випустить 98 політичних в'язнів і 120 полонених на Донбасі, нічого не заважає Путіну через день набрати в 3 рази більше.
Рассказала радио «Донбасс Реалии» Александра Матвейчук. Она уверена, что выборы в Украине не станут рубежом, после которого ситуация с заложниками изменится.
Це все питання лежить в політичній волі Путіна і його оточення. І це питання не міжнародного права. Це питання не досягнення якоїсь конкретної події. Це питання використання Кремлем людей як ресурсу для шантажу і торгівлі за певні політичні поступки.
Уверена Александра.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Российские издания «Коммерсант» и РБК сообщили, что Россия готовится раздавать свои паспорта в Донецке и Луганске после выборов в Украине. По информации источников этих изданий, паспорта будут выдавать по упрощенной процедуре. И только тем, кто уже получил так называемые паспорта группировок ДНР и ЛНР и откажется от паспорта Украины. Решится ли Россия раздавать свои паспорта и к чему это приведет, об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист и философ Александр Белокобыльский. Александр, здравствуйте. Политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться по скайпу молдавский политический аналитик Наталья Марарь. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свои мнения, зачем России вот такой маневр. Александр, наверное, первый вопрос к вам. Вот если посмотреть на контекст сообщения, это появилось в российских изданиях РБК и «Коммерсант» вот в промежутке между первым и вторым туром украинских выборов. Почему именно сейчас? Вот давайте рассмотрим небольшой контекст. Наверное, это такое влияние на внутриполитическую ситуацию в Украине, попытка, по крайней мере.
Насколько я знаю и понимаю, этот разговор начался в конце декабря прошлого года, и ничего нового с тех пор не происходило. То есть в России обсуждался закон и был принят об предоставлении, упрощенной процедуре предоставления гражданства, собственно говоря, там русскоязычным, русским, там, я не знаю, гражданам, скорее это было ориентировано на Украину, который просто, насколько я понимаю, опять же, в конце марта вступил в силу. Вот и все.
А почему сейчас появился вот этот вот акцент, да, о том, что вот в России уже готовится этот указ, а остается только подпись президента Владимира Путина?
Вы знаете, вот важный очень момент, который я хотел бы сразу вот с него начать разговор. Мне бы не хотелось поддерживать ту традицию, которая сложилась у нас в СМИ. Вот мы точно знаем, чего хочет Путин, да, мы точно знаем, чего хотят россияне, мы знаем, что вот это вот они что-то решили. Я ничего такого не знаю. Они мне не докладывают, не отчитываются. Ничего не могу сказать.
Но мы можем строить какие-то догадки, гипотезы, предположения.
Хорошо, если вы хотите гипотезы, правда, Ньютон когда-то говорил, да, что гипотез не измышляю, тогда может быть такая гипотеза, что на протяжении достаточно долгого времени Украина, ну, сквозь пальцы смотрела на судьбу своих граждан, которые остались на территориях, которые мы считаем украинскими, и на граждан, которых мы считаем украинцами. Вот сейчас, наверное, за судьбы, души, умы этих граждан идет борьба, и Россия предпринимала, предпринимает и будет предпринимать усилия для того, чтобы оказывать в этой борьбе влияние и перетаскивать всех на свою сторону.
Понятно. Сергей, вам вопрос. Сейчас много говорится о том, что вот отдельный район Донецкой и Луганской областей таким образом станут окончательно уже на путь Приднестровья. Просматриваете ли вы такой сценарий, что вот совсем-совсем приднестровский сценарий готовится для этих территорий?
Безусловно, это приднестровский сценарий, и аналогий здесь масса. Совершенно понятно намерение Путина, кстати, я позволю себе возразить и заметить, что если мы не будем точно знать, чего хотят россияне и чего хочет Путин, то непонятно, что мы там анализируем. Мы должны это знать. Так вот, в данном случае все довольно просто. Это попытка создать некое меньшинство, часть русского разделенного народа, ведь это же постоянная версия Москвы, русский разделенный народ, который подвергается опасности быть разнообразно покаранным карателями из ВСУ и, следовательно, должен быть защищен прямым введением ограниченного российского военного контингента. Совершенно неважно, каков будет этот контингент численно. Это может быть 100 человек и 1000 человек, но это легитимизирует сам факт его присутствия. Причем, как показывает опыт Приднестровья, заявленные 100 человек очень легко разворачиваются в 10 тысяч. Ну, я не хочу сейчас занимать время и объяснять, как это делается. То есть задумка предельно понятна. Но возникает второй вопрос. А ради чего жители оккупированного Донбасса пойдут на получение российских паспортов? Тут видны две причины. Первая – это возможность работать в России. Вторая – это возможность получать российские пенсии полностью по аналогии с Приднестровьем. Ну, конечно, России обидно платить пенсии каким-то там жителям Донбасса, которых она, по сути, за людей не считает вообще, но в качестве пиар-акции некоторое количество пенсий выплатить придется. Чисто технически это, вероятно, будет сделано так. Кстати, выдача паспортов по упрощенной схеме совершенно не означает, что заполненные или незаполненные паспорта будут кидать в толпу. Опять-таки, как показывает опыт Приднестровья, это немедленно обрастает очень жесткими коррупционными схемами. И паспорта выдают ровно в том количестве, в каком это необходимо. В данном случае должно быть выдано не очень много, чтобы не платить много пенсий, и не очень мало, чтобы можно было называть некую общую цифру. Вот посмотрите, сколько там наших граждан.
Вот давайте приведем цифры. Около 150 тысяч паспортов было выдано, по крайней мере, на территории группировки, контролируемой группировкой ДНР. Вот, получается, такие условия поставили для того, чтобы ограничить количество людей, которые могут обратиться за паспортом, на те, у кого есть так называемый паспорт ДНР, и те, которые готовы отказаться от украинского паспорта, то есть, я так понимаю, просто сдать его в вот таком миграционном центре
вот
российском.
А тоже есть интересные моменты. Ну, начнем с того, что не 150, это около 200 тысяч, но в ПМР была немножко другая история, там чуть-чуть по-другому разворачивались события, они были растянуты во времени, и они не приходились на горячую фазу конфликта. Здесь все это придется делать быстро, относительно быстро. Но что, на мой взгляд, будет сделано из опыта ПМР? В первую очередь паспорта раздадут более молодым людям, ну, относительно молодым, потому что там средний возраст около 50, но, во всяком случае, таким, кто может, в принципе, не обременяя российский пенсионный фонд, уехать на работу в Россию, потому что совершенно понятно, что, получив российский паспорт, все, кто могут оттуда уйти в Россию, и там как-то заработать себе на жизнь, это сделают. Вторым эшелоном будут розданы уже паспорта заведомым пенсионерам. При этом контроль за уходом населения в Россию сознательно вестись не будет, что позволит называть общую цифру выданных паспортов. То есть, скажем, мы выдали 50 тысяч. Я не говорю 200, потому что это требует времени. Но 50 тысяч – это реально. И ну как же, там 50 тысяч наших граждан. Посмотрите, ведь эти же звери из ВСУ, они же их порвут. Ну, конечно, мы должны ввести войска и защитить их. Вот что будет происходить. Собственно говоря, все остальное понятно. Этих людей будут грубо использовать до тех пор, пока они нужны. Здесь надо еще понять, что российское гражданство – это такая очень скользкая штука. Это не какое-то гражданство нормальной страны. Россия не является нормальной страной как таковой. Это нечто, что вам могут сегодня дать, а завтра забрать под каким-то предлогом. И если вы следите за российскими новостями, я полагаю, вы следите, то время от времени в России идут целые волны лишения гражданства. А где-то там, причем это речь идет на десятки тысяч человек, а где-то там неправильно оформили, а где-то там не занесли в базу, а где-то там ваши документы потеряли, здравствуйте, ваш паспорт ничего не значит. Более того, если вы придете в российское посольство с просроченным паспортом, вам скажут, что вы не гражданин России. И вот когда вы будете менять паспорт, вам выставят 1000 условий, и паспорт могут не поменять.
Понятна ваша позиция. Александр, к вам вопрос. Пойдут ли вот жители оккупированных территорий получать российские паспорта? Ведь если посмотреть объективно, есть плюсы, конечно, и в российском паспорте, да, это вот российские пенсии, но есть паспорт украинский на данный момент, он лучше котируется, он выше в рейтингах, смотрите, чем российский?
Во-первых, я... так сказать, послушал версию, ничего не могу здесь сказать и не считаю, что разговор продолжается. То есть я не думаю, что о том, что делают сейчас россияне, как они там себе это объясняют и так далее. Думаю, что сколько бы мы ни пытались узнать истинные мысли, это вопрос такой, знаете, вероятностный и так далее. По поводу лишения гражданства, я знаю, что Саакашвили лишили гражданства, но, по-моему, это не русские были. Про русских не помню, кого они там лишали, не докладывают мне. Что касается вот этих всех, знаете, размышлений, как ринутся все донбассовцы в Россию, как их там покупают рабочую силу и так далее. Давайте Россию заменим на Евросоюз. Что, получается, то же самое делает Евросоюз? Вот если мы на все эти вопросы ответим, да, если мы зададимся вопросом, а зачем мы вообще собрались в этой студии, мы собрались для того, чтобы каким-то образом консолидировать общество или попытаться вбить дополнительные какие-то клинья в ситуацию, которая и так уже достаточно, знаете, непростая, тогда, можно уже высказывать какие-то свои мысли и так далее. Что касается российского гражданства, я подробностей не знаю. Я знаю, что принят закон, который позволяет, в том числе украинцам, получить русское гражданство, не отказываясь от украинского, точнее, не получая официальное признание о, так сказать, извлечении из украинского гражданства. Я думаю, что русские делают это для того же, для чего делают, например, европейцы, открывая нам отчасти, по крайней мере, границы, упрощая переезд на постоянное место жительства в Европу. Это пополнение своих человеческих ресурсов за счет культурно близкого материала.
То есть вы каких-то вот таких политических стратегий в этом не усматриваете?
Скорее, наверное, это такая трудовая миграционная политика. Наверное, все это есть. Наверное, все это есть. Но мне сложно комментировать мысли там Путина или Медведева. Я вам говорю то, что вот видно, то, что более-менее очевидно на поверхности, и сегодня молодой человек из ДНР, ЛНР, в кавычках, да, он может точно так уехать в Польшу, точно так уехать в куда угодно, как и в Россию. Что, собственно говоря, они и делают.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист Александр Белокобыльский, политический обозреватель Сергей Ильченко. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, Луганщина.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Слушайте, у меня очень-очень конкретный вопрос, надеюсь на очень конкретный ответ. Вот эти двойные паспорта, допустим, выдают жителю Донецка, который живет на улице Ленина, То есть у него в паспорте украинском записана эта самая улица Ленина. То есть приписка, банальная приписка. Какова будет приписка в российском паспорте? Какой будет адрес? Ведь адреса есть в любых паспортах, и в европейских. Там же нет такого «мой адрес не дом и не улица», а «мой адрес Евросоюз». Вот какие адреса указываются? Что будет указано в паспорте жителя Донецка, который получит российский паспорт? Какой адрес? Это будет адрес тот, по которому он живет в Донецке? Или это будет адрес какого-нибудь Нижнего Тагила? Я не знаю, в Москве, где...
Спасибо, понятен ваш вопрос. Но давайте вот уточним. Мы пока обсуждаем утечки, сообщения, которые распространяют российские СМИ, коммерсанты и РБК. Они говорят, утверждают, что условием для получения российского паспорта будет отказ от украинского и наличие паспорта ДНР. Давайте вот у Сергея спросим, как это делалось в Приднестровье? Какая прописка может быть действительно в этом случае?
Готов ответить. Дело в том, что вы путаете два разных паспорта. Внутренний российский паспорт и заграничный российский паспорт. Внутренний российский паспорт, в котором действительно есть прописка, вам, живя в Донецке, никто не даст. Его могут выдать только, когда вы находитесь на территории России и прописаны где-то в России, а никак не в Донецке. Вы получите заграничный паспорт. И здесь тоже есть очень тонкий момент, потому что заграничный паспорт без внутреннего паспорта по фактическим российским законам уже означает неполноправное гражданство, лишить вас которого могут в один момент. Причем для этого не надо никаких высоких решений, для этого хватит воли любого делопроизводителя в департаменте миграции или в АВИРе. Вот об этом надо помнить, что вас, извините, попросту разводят. Но, в принципе, да, на этом паспорте, на птичьих правах, вы сможете въезжать в Россию и сможете там как-то тоже на птичьих правах, как неполноправный гражданин, где-то работать, если есть силы и здоровье. Что я вам не советую, кстати.
Александр, вопрос к вам. Вы говорите о том, что не надо гадать, не стоит гадать, что в голове у российского руководства, что оно там планирует, мы можем ставить какие-то гипотезы. А как Украине себя вести в этом случае, если действительно после избрания нового президента при определенных условиях будет подписан такой указ, откроется в Новошахтинске, в городе Шахты, вот эти вот пункты выдачи паспортов. Это получается, что уже окно переговоров, возможности для переговоров по Минским соглашениям будет закрыто навсегда?
Ну, смотрите, опять же, вот давайте по порядку. Во-первых, кто первым признал ДНР и ЛНР? Вот так вот, если следовать букве, что ли, фактических действий. Ну, наверное, тот, кто заставил всех граждан Украины признать, что донецкая прописка – это, извините меня, уже больше прописка не украинская.
Почему? Почему вы так говорите?
А потому что все люди, которые хотят каким-то образом, живя, ну или прописаны, будучи в Донецкой области, на территориях неподконтрольных, они должны были получить справку переселенца. То есть, я, знаете,
для определенных процедур огромное количество людей с пропиской в Донецке живут без справки переселенца.
Может быть, может. Ну, вот я могу, опять же, понимаете, я ничего не вам не могу по этому поводу. Может быть. Но когда у меня стал вопрос, я фактически, наверное, по большому счету переселенцем не являюсь, потому что я жил в Киеве на момент этих всех событий.
Вы там трудовой были личные. Мигрант, скорее.
Да и, наверное, и так нельзя было сказать. Но когда стал вопрос о том, что я должен предоставить для поступления на работу, там, на одно место работы, обязательно справку переселенца, вот вам факт, который касается, ну, насколько я понимаю, достаточно массовых событий и достаточно серьезного события в истории нашей страны. То есть, если мы до определенной степени, можно так сказать, вычеркнули из списка граждан тех, кто прописан в Донецке, да, то, наверное же, на святое место пусто не бывает. Кто-то придет и попытается на этих людей, так сказать, рассчитывать, как на своих. Вот я думаю, что, наверное, надо предпринять какие-то шаги, которые покажут, что все те, кто живет за пределами зоны вот этой вот, да, подконтрольной, что они являются гражданами Украины, что они имеют те же самые права, фактически так оно и есть, но об этом никто не говорит, что они имеют те же самые права, что и украинцы, что они являются украинцами, и им просто не надо получать российское гражданство.
Какие шаги вы имеете в виду?
Ну, в данном случае, наверное, начать платить пенсии. начать платить социальные выплаты.
Так платят же пенсии? Вот,
ну, наверное, только тем, кто оформил справку переселенца.
Отвязать вот эту вот вещь, вы имеете в виду
социальные выплаты? Понимаете, я опять, я не специалист, и вы меня так высоко, так сказать, оцениваете, представляете журналистом. Я специалист в своей там области какой-то. Как это делается, я вам подсказать не могу, я не знаю, но то, что есть определенные принципиальные вещи, нужно признать этих людей полноценными гражданами Украины, нужно объяснить этим людям, что Украина – это их родина, и нужно предпринять какие-то шаги, которые покажут, что не только Россия на них претендует. Пока у меня ощущение, что мы делаем прямо противоположное.
Сергей, к вам вопрос, как Молдова относится к жителям Приднестровья? Вроде бы достаточно хорошо в этом отношении, тем не менее там...
Абсолютно лояльно, я бы даже сказал, может быть, даже слишком хорошо, но, опять-таки, там совершенно иная история вопроса. В Молдове удалось постепенно, шаг за шагом, продавить де-факто признание вот этой вот республики непризнанной. То есть в Молдове удалось добиться того, чего добивается от Украины Россия по шагам. Приднестровье по факту уже практически признано в рамках Молдовы. То есть Молдова признает, что вот есть Приднестровье, там есть президент, с которым мы ведем переговоры.
Но не
там...
признают не как государство, а как автономный округ.
Кажется, ну, какая-то вот полугосударство, но с этим полугосударством прекрасно ведут дела. Что касается логики, которую предложил мой визави, я хочу сказать, что давайте тогда будем последовательны и продолжим ее, то есть доведем ее до какого-то логического конца. Давайте скажем, что Украина, требуя справку переселенца от жителей оккупированных областей, повторяет преступление Сталина, который, злодей такой, не платил пенсии жителям оккупированных немцами территорий. Это сталинизм. Правда, бред. Так вот, совершенно нормально, что Украина признает факт оккупации этих областей. Совершенно нормально, что жители этих оккупированных областей... По очень многим причинам, здесь можно часами говорить, почему это так, должны становиться на особый учет, предоставлять справки. И, кстати, если уж говорить о моем мнении, о мнении человека, который видел, как постепенно вталкивают Приднестровье в признание, совершенно ненормально, что Украина допускает свободное хождение через линию оккупации, потому что это первый шаг признания. Извините, значит, либо вы уехали из оккупации, потому что вы не можете жить с оккупантами, либо вы живете в оккупации и, ну, там уже либо ждете освобождения, либо сотрудничаете с оккупантами, соответственно, с вами после освобождения будут разбираться по делам вашим. Я считаю, что это нормальная ситуация, потому что надо называть вещи своими именами. Агрессия есть агрессия, оккупация есть оккупация, оккупационный режим есть оккупационный режим. Или тогда сдаваться и признавать эти республики, сажать всю эту шантропу, которая там правит за стол переговоров напрямую уже. Я думаю, что это путь в никуда, по Молдове.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях журналист Александр Белокобыльский и политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Говорим о том, раздаст ли Россия паспорта в Донецке и Луганске после выборов и к чему это может привести. Сергей, еще один такой вопрос к вам. Вот на территории Приднестровья непризнанного из полумиллиона, ну, по заявленным количеству населения, которые там живут, около 200 тысяч только получили паспорта Российской Федерации. Как это там устроено? Зачем людям вот паспорта Российской Федерации там?
Я попробую объяснить сейчас. Ну, во-первых, пенсии. Очень много пенсионеров получают российскую пенсию, причем они, опять-таки, они переходят, ведь в Молдове все проще, там не надо отказываться от других гражданств, хотя, когда вы меняете российский паспорт, вас будут пытаться заставить отказаться, от, скажем, от молдавского гражданства.
А каким образом? То есть намекают, сдайте паспорт?
Намекают, сдайте паспорт, угрожают, что не поменяют паспорт, что фактически равнозначно лишению гражданства. Я же говорю, что российское гражданство на загранпаспорте – это, в общем-то, жульничество. Но, тем не менее, вменяемые люди держат по несколько паспортов просто потому, что это форма выживания. На сегодняшний день, если вы живете в Приднестровье и вы пенсионер, то вам выгодно перейти на российскую пенсию. Но здесь тоже надо понимать, что Путин кормит этих пенсионеров до тех пор, пока ему нужен предлог для того, чтобы держать там ОГРВ. Как только ему не надо будет защищать бедных, несчастных, страдающих русских, которые оказались где-то вот под угрозой оккупации злыми румынами, все эти пенсии закончатся. Поэтому все эти люди, если они вменяемы, они держат в уголку, что завтра это все может кончиться, и нам придется переходить на пенсию Молдовы или на пенсию другого государства. Вот, второе. Существует материнский капитал, который тоже работает. До того, как... там можно получить материнский капитал, правда, сложно очень, но можно. До того, как появился безвиз в Молдове, в принципе, работа в России была, ну, одним из... приемлемых вариантов. Сейчас это уже не нужно, потому что есть безвиз, и количество ездящих в Россию падает. Но существуют люди, у которых наработаны связи, или люди, которых просто ну, не примут ни на одну приличную работу в Европе, просто по той причине, что там таких не берут, грубо говоря. А в России они находят какие-то ниши и как-то ездят. То есть постепенно вот эта вот публика, которая ездит в Россию, там остается сухой осадок. Какая-то низкоквалифицированная, полуспившаяся шпана. Очень много уголовников, совершив преступление в Приднестровье, бежит в Россию, откуда выдачи нет. Это сплошь и рядом происходит. Вот так постепенно. То есть вот этот вот слой обладателей русских паспортов, он уплотняется, как донное отложение.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Просто такой вот факт есть, то что, к примеру, вот мне 40 лет, я живу в Донецке. Если я получу такой паспорт, у меня заберут украинский. Но по российскому паспорту, по указу, граждане до 60 лет, граждане России не могут въезжать в Украину. И получается, те, кто получит паспорта, они ж не смогут въезжать в Украину. Если мне дадут такой паспорт, то в ближайшее там, время, там, если указ останется постоянно, то в ближайшие 20 лет я точно в Украину не въеду. Ни из ДНР, ни из России.
Хорошее наблюдение. Вы склонны получить вот такой российский паспорт, да, я так понимаю?
Не, ну я не живу в Донецке, я живу здесь, ближе к Краматорску. Просто говорю, ну, такой, если пример. Люди, которые будут получать паспорта российские, они, получается, автоматически себя отделят от Украины. А те, кто останется с украинским паспортом, они ж смогут свободно въехать в Украину.
Спасибо. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да, опять я. Вы знаете, а что мешает? Я знаю, что некоторые люди как бы избавились от украинских паспортов в этом порыве страсти в Угаре, а потом спокойно ехали на нашу территорию. Это даже крымские товарищи приезжали за биометрическими паспортами и получают их у нас. Поэтому, я думаю, люди, которые получили, они могут приехать и сказать, ну, извините, у нас так получилось, сгорели бомбежки, там, наводнение, украли паспорт, им будут выдавать украинские паспорта, и у них просто больше возможностей появится на все случаи жизни. Надо будет украинский биометрический, надо внутренний, там, внешний, какой там российский. Для души паспорт ДНР, ЛНР. Поэтому у нас же спокойно через линию фронта ходят. Поэтому всем все могут получать. Дети могут учиться без паспортов даже у нас.
Спасибо за звонок. Александр, к вам вопрос. С вашей точки зрения, это ну, насколько это опасно для Украины, что вот гражданам Украины менять будут паспорта на российские? И что сделать, с вашей точки зрения, чтобы этого не случилось? Вот, допустим, новому президенту. В каком тональности начать переговоры? Идти на российские условия?
Смотрите, ну, во-первых, факт выдачи паспортов других государств на территории Украины – это не эксклюзив. То есть мы знаем, что масса стран раздает паспорта, были по этому поводу скандалы. То, что наши граждане имеют по несколько паспортов, включая чиновников и очень обеспеченных людей, это не секрет ни для кого. Я думаю, что, наверное, у каждого такого шага, у каждого такого акта есть дополнительные как бы, возможности усложнить ситуацию в Украине. Но я думаю, что сложность нашей ситуации связана не с этим фактом. И нам бы начать разбирать те проблемы, которые уже накопились, и новому президенту в том числе.
Ну вот вы старому, на что-то намекаете, то есть... Александр, я не могу понять, на что, да, не в этом проблема, а в чем, что нужно обсуждать?
Нет, ну подождите, ну у нас есть определенная проблема с, ну скажем, с миром в обществе, да, то есть у нас идет до сегодняшнего дня война. У нас есть проблемы экономические.
Причем горячая война, в отличие от Приднестровья, это же важный нюанс.
Ну, гибнут люди. Давайте вот по порядку. Экономические, да, проблемы. У нас сейчас, насколько я понимаю, приблизительно половину бюджета составляют переводы из-за границы наших трудовых мигрантов. Ну, или около того. То есть наша экономика держится благодаря тому, что мы пошли в наймы, в прымы, там, я не знаю, как это сказать. У нас есть действительно тяжелый конфликт в обществе. Конфликт, связанный с тем, что вот мы все время обращаем внимание, да, сколько уже было разговоров по поводу того, что там у нас на востоке, в Донецке, в Луганске, война, там конфликт. Но... Так вы знаете, вот я слежу за тем, что происходит в Фейсбуке. Если сейчас дать сторонникам Порошенко и сторонникам Зеленского автомата, так они перестреляют друг друга, мне кажется, прямо в центре Киева. Мне кажется, вот проблемы, над которыми надо сейчас думать, снимать эту напряженность, в том числе и в рамках вот ваших передач.
Александр,
ваших...
вы преувеличиваете, наверное. В 2004 году была подобная напряженность, никто никого не стрелял, ни одного пострадавшего в то время не было.
Знаете,
пока не вмешалась другая, третья
сторона. Согласен с вами, но в 2004 году в мире вообще была другая немножко ситуация. Вот вы на Соединенные Штаты Америки посмотрите. Были хоть раз выборы, подобные выборам 2016 года? То есть сейчас меняется, ведь меняется не только ситуация в Украине вот, или какая-то общая ситуация в мире. Меняются технологии. Мы переходим в совершенно новую реальность. Это реальность, если хотите, электронного средневековья. Снова очень важны становятся эмоциональные какие-то вещи. Вот то, что называется эмоциональным интеллектом. Потому что сегодня слово проповедника, слово политика, оно звучит опять не на площади для миллионов, а конкретно вам в уши, понимаете? Все это тоже надо учитывать. И вот, живя с этими реалиями, думать, как вот, решать те проблемы, которые, ну, не только мы с ними столкнулись.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Харькова, Константин.
Очень приятно, слушаем вас.
У меня вопрос такой к гостям студии. Ну, вот этот вопрос, который вы обсуждаете, там раздача паспортов, вроде как он на подписи у Путина, и держится такая пауза. И вот эта пауза, как вы относитесь к тому, что это пауза перед переговорами, и на следующих переговорах это будет как какой-то рычаг, и Путин говорит, хорошо, я не раздаю паспорта, но взамен Украина там отказывается от НАТО, там отказывается от ЕС. Вот что, на взгляд гостей, оккупант может выторговать у Украины взамен от отказа раздачи российских паспортов?
Спасибо за вопрос. Сергей, пожалуйста, давайте вас
начнем. Вы знаете, Константин, я думаю, что может выторговать Путин в данной ситуации, зависит от позиции Украины. И обсуждать следует не возможности Путина, а именно позицию Украины, которая, как я полагаю, недостаточно решительна и содержит одну концептуальную ошибку. Все эти годы все еще не преодолен стереотип, согласно которому с Россией можно вести переговоры примерно так же, как можно вести с любым государством. И российские паспорта означают примерно то же, что паспорта любого другого иностранного государства. Так вот, это глубоко неверно. Мы не имеем в лице России партнера или даже противника, который способен играть по правилам. Мы имеем совершенно криминальное сообщество, которое, по сути, даже не является в полном смысле этого слова государством, но хорошо, пусть оно будет государство, но тогда с оговоркой, что каждое государство играет некоторую определенную роль вот, в мировом социуме.
Сергей, есть... сможет ли что-то выторговать Владимир Путин, вот пользуясь таким рычагом?
Я очень надеюсь, что у украинских властей хватит твердости ничего не сдать ему в ходе подобных переговоров. Тем более, что, на мой взгляд, не так уж страшно, даже если он начнет раздавать паспорта, это неприятно. Но существуют жесткие способы парирования без каких-либо уступок.
Какие способы? Вы вот рассчитываете, кстати, санкции? Возможно ли это? Потому что вот сейчас уже говорят о том, что, скорее всего, нет. Раньше вот было признание паспортов так называемых группировок ДНР и ЛНР. Это проглотил Запад своеобразно. Сейчас уже говорят о раздаче российских паспортов. И как-то это идет вот по накатанной, да, такой сценарий своеобразный?
Видите, давайте просто договоримся, что значит признание паспортов группировок ДНР и ЛНР. В целом, в ряде случаев такой паспорт является единственным документом с фотографией, которая есть у человека, и чисто технически нужно допускать такой случай и допускать работу с такими паспортами, со всеми оговорками, которая начинается с того, что паспорт с фотографией там могут выписать на любое имя, и вообще это какая-то бандитская организация, которая выписывает паспорта. Теперь об отношении к российским паспортам и о возможностях парирования. Извините, существует закон Украины, который не предусматривает двойного гражданства. Правда, плохо прописано лишение гражданства. Но думают, что вот именно в отношении России, как государства-агрессора, не мешало бы принять закон, который лишение гражданства Украины за принятие российского гражданства прописывал бы предельно четко. И после этого наступает та ситуация, о которой говорил Константин. Вы получаете российский паспорт, и вы получаете вместе с ним все прелести неполноправного гражданства России без гражданства Украины и без возможности получить его в будущем. И все заканчивается.
Александр, последний вопрос к вам. Вот немножко про новую концепцию. Сейчас вы сами уже об этом сказали, да, в марте вступил в силу новый закон о миграции, и вот говорят о том, что вместо собирания земель Россия переходит к собиранию людей. Как это будет происходить? Говорит ли это о том, что не будет таких дальше аннексий, попыток аннексии территории, и немножко концепция меняется?
Еще раз свой тезис повторю. Я не могу комментировать, что думают там русские, как они этот... Я хочу сказать, что, во-первых, смотрите, важнейший момент, и тут я согласен с Визави, конечно, не надо забывать, что все наши события – это события, которые касаются конкретных людей. Вот все время мы разговариваем не о взагали ком-то, а о конкретных людях. И нужно об этом помнить, что именно сейчас тысячи людей находятся в невыносимых условиях. Что касается тех вещей, о которых вы говорите по поводу
собирания
людей, земель и так далее, давайте вот как бы скажем бесспорную вещь. На сегодняшний день никакие усилия Украины не могут отменить того, что у нас несколько тысяч километров границы с Российской Федерацией. И как бы мы сейчас не призывали кого-то гарантов, не сыпали, так сказать, не призывали санкции на голову России, не искали тех, кто за нас заступится, мы все время будем жить с этой реальностью. И вот именно на эти реалии нужно реагировать, помнить о том, что когда мы решаем какие-то задачи, это не шахматная задачка, знаете, когда вы действуете, а тот, кто виртуальный противник в журнале или газете, он не предпринимает никаких усилий. А у нас все время будет мощнейшая оппозиция, причем оппозиция, которая в некотором смысле может влиять и на Европу. И вот исходя из этого и думать, что делать.
В общем, нужно считаться с Российской Федерацией с точки зрения Александра, которая находится... Вот
как минимум надо об этом помнить.
Под боком. Но вот даже если нет общей границы с Российской Федерацией, как в непризнанном Приднестровье, там есть 14-я армия, которая заменяет границу с Российской Федерацией. Итак, посмотрим, раздаст ли Россия, начнет ли раздавать Россия российские паспорта на оккупированных территориях после выборов в Украине. У нас в гостях были журналист и философ Александр Белокобыльский, а также политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Пока российские власти пятый год продолжают отрицать участие России в войне на востоке Украины, писатели позволяют себе более откровенно рассказывать о том, кто и как принимал участие в боевых действиях. Об этом пишут журналисты сайта русской службы BBC. Как пишет сайт, например, российский националист Александр Жучковский отправился на Донбасс весной 2014 года и с тех пор продолжает собирать средства на нужды группировок ДНР и ЛНР. Осенью 2018 года он выпустил книгу-хронику, в которой которой подробно описывается захват славянской группой Игоря Стрелкова-Гиркина и последовавшее затем противостояние с вооруженными силами Украины. Жучковский неоднократно повторяет в книге, что на протяжении всей осады Славянска регулярная российская армия не принимала участия в боевых действиях. Однако ближе к концу лета 2014 года, когда Славянск был уже оставлен, а украинские войска были близки к полной победе над группировками, российское вторжение все же случилось. Автор книги утверждает, что Россия поддерживала группировки поставками тяжелых вооружений. Подробнее читайте в статье «России все-таки пришлось вводить войска. Российские писатели о войне на Донбассе». Дождались. С восторгом восприняла наиболее идейная часть жителей Ордло информацию о том, что совсем скоро в Донецке и Луганске начнут массово выдавать паспорта Российской Федерации. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам Молчановой, слухи эти базируются на том, что в России вступают в силу поправки к закону о гражданстве, по которым президент получит право определить некоторые группы иностранцев, заслуживающих иметь российское гражданство. Как пишет блогер, большинство не верят в подобное и называют эти слухи очередной лапшой. Как заявил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ссылаясь на личные источники в группировке, население ЛДНР реально сможет получить российский паспорт. Но эти паспорта не будут идентичны стандартным паспортам гражданина России, как и крымские. Они не будут признаваться ни в одной стране, и никаких преимуществ, которыми обладают граждане России, данные документы обладать не будут. Люди с такими паспортами получат всего лишь право на то, чтобы работать на территории России без трудового патента. Подробнее читайте в материале «В ДНР готовятся к двойному гражданству». Победа Владимира Зеленского не принесет каких-либо серьезных изменений во внешнюю политику Украины и не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Это утверждает сербский журналист Никола Микович, пишет сайт «Главред». По словам журналиста, Зеленский планирует вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Вполне вероятно, что формат минских переговоров также будет расширен. Однако маловероятно, что Кремль согласится вернуть оккупированные регионы Украине. Это, по словам Миковича, слишком рискованно, поскольку рейтинг одобрения Путина находится на рекордно низком уровне. Предательство Донбасса, безусловно, негативно отразится на рейтинге одобрения Путина, чего Кремль всеми силами пытается избежать, утверждает журналист.
Стартап Google Fest. Маріуполь. З 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії. Джамала, Сергій Бабкін. Дах Дотерс. Театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Друзі, це радіо Донбас Реалії. Сейчас в нашому ефірі випуск новостей от Єгора Устінова.
Лефортовский суд Москвы продлил арест 12 захваченным у берегов Крыма украинским военным морякам. Как сообщает корреспондент русской службы «Радио Свобода», они будут находиться под арестом до 24 июля. Подсудимые разделены на несколько групп, всего их 24 человека. Судебное заседание проходит в закрытом режиме. 25 ноября, напомню, у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля с 24 моряками. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает произошедшее актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. Представитель кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко просит Центральную избирательную комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов. Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, это необходимо для того, чтобы изменить время проведения дебатов на общественном телевидении, так, чтобы президент мог присутствовать и на стадионе Олимпийский, и в студии НСТУ. Напомню, что в штабе кандидата Владимира Зеленского предложили проводить дебаты с Петром Порошенко 19 апреля на НСК Олимпийский в Киеве. При этом закон о выборах президента Украины устанавливает, что теледебаты за счет средств государственного бюджета должны проводиться в прямом эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Жителю Краматорска полиция сообщила о подозрении за то, что он во время голосования в первом туре выборов президента Украины вынес бюллетень за пределы участка. Правоохранители установили, что мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил испорченный бюллетень в урну. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 3 лет. Здание кафе «Сепар» в центре Донецка будет демонтировано на
демонтирована, а на его месте появится мемориальный комплекс в честь погибшего главы группировки ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили в так называемой администрации нынешнего главы группировки ДНР Дениса Пушилина. Сроки начала работ не уточняются. Напомню, что Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. Кто является организатором убийства, на данный момент неизвестно. 834 школьника с неподконтрольной территории Донецкой области зарегистрировались для сдачи внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Александр Куть. Он отметил, что все эти школьники в течение нескольких лет обучались по программе дистанционного или экстернатного образования в школах, расположенных на контролируемой территории. Наибольшее количество зарегистрированных на ВНО – жители Донецкой и Макеевки. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 18 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 8 до 12 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Там вы найдете все, что услышали. Сегодня в прямом эфире даже больше. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».